Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Гэтае паведамленне матэрыял створаны і або распаўсюджаны замежным сродкам масавай інфармацыі, які выконвае функцыі замежнага агента, і або расійскай юрыдычнай асобы, якая выконвае функцыі замежнага агента.
Перебірацца мне прыйшлось по воде, я не могу уточнять детали, но все было примерно так. Через какое-то абсолютное болото я смотрела на свою дорогую белую обувь и понимала, что, кажется, все, куда меня занесла жизнь. Вот такого я как бы к своим годам. Я не представляла, что у меня это случится, но оно случилось.
Привет, дорогие слушатели. Меня зовут Соня Гройсман.
А меня Оля Чуракова. Это подкаст «Привет, ты иноагент». И мы продолжаем серию спецвыпусков о журналистике.
Голос, который вы слышали, принадлежит Тане Шуркевич. Таня — белорусская журналистка. Прошлым летом она бежала из Минска в Киев, спасаясь от режима Лукашенко, объявившего журналистов своими врагами. А 24 февраля ей снова пришлось бежать из страны. На этот раз из Киева, спасаясь от российских бомб. Мы слушали историю Тани с открытым ртом, как будто это какой-то остросюжетный фильм. Но для сотен или тысяч людей это вот такая реальность.
Задумывая эту серию разговоров о журналистике, мы сразу решили, что хотим поговорить с нашими коллегами из Беларуси. Летом 2020 года я работала в Минске. И вот все, что сейчас происходило и происходит в России, закрытие всех независимых СМИ, многочисленные аресты журналистов, надуманные статьи, работа из эмиграции, вот все вот это вот наши белорусские коллеги начали переживать еще 2 года назад. По данным на апрель, сейчас в Беларуси были арестованы 24 журналиста. И почти все независимые издания запрещены или признаны экстремистскими.
Ну, в России, кстати, под арестом уже 18 наших коллег, так что мы медленно, но верно приближаемся. Но, тем не менее, несмотря на все репрессии, журналистика и там, и тут живет и находит свой путь к читателю, как бы сложно это ни было и в какой бы стране мы ни находились. Именно об этом истории наших белорусских коллег. Нам всем явно есть чему друг у друга поучиться.
Да, я поддерживаю. В общем, желаем вам приятного прослушивания. И, как всегда, огромное вам спасибо за обратную связь. Мы поняли, что выпуск про споры с близкими был очень важен, и это больная тема до сих пор у всех. Рады, что он оказался вам полезен. Пишите нам, пожалуйста, еще и ставьте свои оценки. Ждем ваши новые истории.
Все это по задумке поможет нашим историям найти новых слушателей. И я снова напоминаю про наш телеграм-канал. Там мы публикуем какие-то дополнительные материалы к выпускам. Но прежде чем мы начнем, Оль, я хочу рассказать про один дружественный нам подкаст. Он называется «Она сказала, он сказал». Его делают журналистки Даша Жук и Лола Тагаева. Мою подругу Дашу вы могли слышать в нашем выпуске про эмиграцию журналистов, который мы делали еще осенью и не рассчитывали сами оказаться в этой точке. Подкаст так называется, потому что в первых сезонах девчонки обсуждали гендерные вопросы, но 24 февраля наш мир изменился, и их подкаст тоже изменился. Теперь они в нем говорят с разными умными людьми о том, как в этом мире жить. И вот как мы сейчас пытаемся что-то взять для себя из опыта наших коллег из Беларуси, Даша с Лолой сейчас говорят с жителями Германии. Это такие выпуски, знаешь, о встрече с правдой после войны и вот о той самой коллективной вине и ответственности. Я перед записью как раз послушала вышедший эпизод из этой серии. Это очень поразительное интервью с немецким политологом, живущим в России. Слушала и мечтала, что когда-нибудь мы тоже сможем происходящее с нами сегодня переработать. Ссылку оставим в описании, а пока возвращаемся к нашему остросюжетному выпуску.
Я общалась со своими коллегами из России, и они говорили: «Вот черт, кажется, нам нужно начинать изучать ваши случаи». Я говорю: «Да, можете открывать всю Википедию и просто читать. К сожалению, все идет по тому же сценарию». Лето 2020, мне кажется, стало просто определяющим для всех белорусов, даже каких-то политичных, потому что очень многие люди потом пришли в политику, и тем более для журналистов, которые, наверное, не спали днями и ночами во время предвыборной кампании и самих выборов. Это было что-то нереальное, и тем более это что-то нереальное, когда тебе так мало лет, и ты уже видишь такое движение, которое, наверное, большинство журналистов там встретили только в 30 лет.
Летом 2020 года Тане Ашуркевич было 20 лет. Студентка Минского журфака недавно пришла работать во второе медиа в стране — онлайнер.
Летом 2020 я работала с утра до ночи и наблюдала, наверное, за лучшими днями в своей жизни и лучшими днями в своей профессиональной жизни, потому что это была какая-то реальная политика в Беларуси, наконец, она здесь появилась. Были крутые кандидаты, с которыми ты общалась, делала интервью и понимала, что вот эти люди действительно хотят каких-то изменений. Это не подставные утки, которые мы обычно видели на предыдущих выборах. Это что-то реальное и крутое.
На вашем участке вы обязаны принять мое обращение. Филимонова Ольга Анатольевна, то же самое.
Что было дальше, мы все примерно знаем. Массовые фальсификации, Лукашенко 80%, Тихановская 10%. Так начинались самые масштабные протесты в белорусской истории.
Поствыборные протесты, наверное, изменили, в принципе, большую часть белорусского общества. То, что мы сейчас видим, как белорусы помогают украинцам. Это была какая-то такая лютая, дикая и крутая солидарность, в том числе журналистская солидарность, когда журналисты, несмотря на риски, выходили и все фиксировали, бегали под светошумовыми гранатами, и, наверное, ночи после этого еще не спали, потому что это было такое впечатление, когда ты убегаешь и слева, и справа, от тебя что-то взрывается, и постоянно кто-то стреляет. Или подходят силовики и начинают оскорблять себя. Постоянно какой-то поток матов. Если ты женщина, если ты особенно молодая женщина, то силовики обязательно считают нужным подойти и сказать, какая ты там условно мразь и где тебе нужно быть, и чем ты вообще здесь занимаешься. Лучше бы сидела и дома готовила. У меня был такой разговор.
В день выборов меня задержали на 3 дня, потому что я тогда освещал протесты.
Это Стас Ивашкевич, журналист белорусского расследовательского центра издания «Белсат», автор множества громких расследований о коррупции.
Начиная с 2020 года власти начали зачищать все независимые СМИ, то прежде всего арестовывали и сажали журналистов, которые занимались политической повесткой, новостями, стримами с улиц.
Когда протесты стали заканчиваться, у всех была апатия, в том числе, наверное, у журналистов, потому что многие стали понимать, что вслед за подавлением протестов начнется давление на независимую журналистику. И, конечно, это случилось. Мало того, что журналистов сейчас, это кажется, наверное, такой мелочью, посадили на 15 суток. Тогда для нас это было таким шоком. У всех была мега-солидарность. Но когда начали заводить первые уголовные дела, мы такие, ну, кажется, все, что было раньше, это были просто цветочки. Наверняка вы знаете, у нас сейчас сидят в тюрьме очень много журналистов, которые действительно подверглись репрессиям просто потому, что они продолжали делать качественную журналистику, не отступали назад, оставались в стране до последнего. Наверное, вот самым таким болезненным моментом и определяющим, когда стало ясно, что, ну, все, дожимать будут всех, это стал разгром самого крупного СМИ, независимого белорусского «Тутбай», мая 2021 года. И да, тогда стало ясно, что, кажется, нас всех ждет жесть, и нужно с этим что-то делать.
18 мая 2021 года, почти уже год назад, случилось так, что белорусские власти ударили по крупнейшему порталу страны с нескольких видов оружия.
Это Анна Калтыгина. В мае 2021 года она работала редактором в издании «Тутбай».
Прошли обыски у сотрудников портала. 15 человек задержали, в том числе главного редактора, директора компании, главного бухгалтера и прочее-прочее. Заблокировали сам портал, арестовали наши счета, захватили наш офис.
Еще в ноябре белорусские власти арестовали журналистку «Тутбай» Екатерину Борисевич. Ее материал доказывал, что избитый до смерти при попытке похищения активист Роман Бондаренко не был пьян.
как это пытались доказать власти. Борисевич получил за это реальный срок, но команда Дзудбая все равно оставалась в стране.
Да, мы продолжали работать, и причем не было каких-то таких мыслей, что нам надо покинуть страну. То есть, несмотря на то, что там по различным каналам доводилось какое-то недовольство, несмотря на то, что по одному из государственных телеканалов призывали нас вешать и, не знаю, расстреливать и прочее, прочее. Но нам казалось, что власти не пойдут на такой вот шаг, потому что, ну, я повторюсь, Дзудбай — крупнейший портал страны. Лишиться его, возможно, это было оправдано в какой-то краткосрочной перспективе, да, но от этого мое стойкое убеждение — власти себя лучше не почувствовали. Во-первых, они все-таки получили какое-то порицание там, со стороны Запада, и, хотя это, конечно, ни к чему не привело. Но, а второе — то, что люди все равно после разгрома Дзудбая не отправились читать государственную прессу или смотреть государственное телевидение.
Уже после блокировки и ареста части команды журналисты решили покинуть страну. Тогда же, в мае прошлого года, Анна улетела в Киев.
Самое печальное ощущение того дня — это мой сын спал, когда я уезжала. Я его обняла и поцеловала. В следующий раз я его увидела через полгода. На самом деле у меня был самый простой вариант. Воздушное пространство еще не было закрыто, поэтому я просто улетела в Киев. После того, как воздушное пространство стали закрывать, коллеги выбирались различными методами, способами. Если честно, лето 2021-го мне все время казалось, что еще месяц, еще два, еще три, и я вернусь на родину. Потом начался учебный год, и мы с мужем решили, что не стоит ребенка срывать из школы. И получилось, что ребенок ко мне приехал только на осенние каникулы, и мы вместе пробыли всего лишь одну неделю, и потом они уехали. Это, наверное, было тяжело. Слава богу, сейчас моя семья уже со мной, но не видеть, как твой сын растет, не видеть, как он меняется, несмотря на то, что ты каждый день там разговариваешь с ним по видеосвязи, это было очень тяжело.
С начала протестов и Стас, и Таня еще почти год оставались в Минске и продолжали работать. Конспиративные квартиры, регулярная смена адреса, аресты коллег, разгромы редакций и одновременно с этим новые возможности, источники и сливы. Стас говорит, что не хотел уезжать до последнего.
Некоторые переставали работать журналистами, некоторых все равно дергали и задерживали регулярно. Тех, кто в результате не уезжал, тех садили. Ну а некоторые после нескольких таких задержаний, предупреждений и суток все-таки уезжали. Поэтому те, кто подписывается своим именем под материалами, тех в Беларуси практически не осталось.
Я понимала все риски, я понимала, что все еще я продолжаю быть ведущим политическим журналистом, и понимала, что в какой-то момент, вероятно, ко мне могут прийти, и знаете, у нас был такой мем, такая шутка, что утро в Беларуси начинается вообще-то всегда стабильно в 7 утра, потому что в 7 утра обычно приходит ГУБОПИК или КГБ, стучат в двери, и у меня всегда стоял будильник на 6:40, Я знала, что я должна встать, я должна уже умыться, собрать свои вещи, какую-то одежду, чтобы, если что, ко мне пришли, я бы быстро забрала сумку, ну и поехала как бы на Окрестина. И я знаю, что такой режим был у многих журналистов. То есть ты всегда сидишь, ты доживаешь до вечера, ты понимаешь, что вот вечером, скорее всего, как бы ночью к тебе никто не придет, значит, у тебя еще есть возможность спокойно прожить ночь. В день, когда задержали главного редактора нашей «Нивы» Егора Мартиновича, мы с моей подругой стали обсуждать, что вообще происходит. И кажется, что действительно все СМИ собираются закрывать, журналистов задерживать. Мы поговорили, нам было как-то очень грустно, мы друг друга поддержали и разошлись по домам. Следующим утром моя подруга, она же моя коллега из онлайнера, и она мне написала, что, кажется, вот к ней сейчас едут с обыском, и она тоже сейчас поедет в свою квартиру. Все стало каким-то реальным. Когда мне написала моя соседка, она говорит, слушай, Таня, там женщина 40 лет, она говорит, вот я не понимаю, у нас здесь на лестничной площадке какие-то мужчины ходят, все спрашивают о тебе, ты не знаешь, вот что это вообще, звонят во все двери. И тогда я поняла, что, наверное, предложение моих друзей где-нибудь пересидеть до вечера было вообще замечательным и отличным. И мне очень повезло, что у меня с собой был паспорт и ноут, из одежды я была только в какой-то майке, в коротких шортах и в белых дорогих кедах, которые потом окажутся все в грязи, потому что мне придется переходить через какое-то просто болото.
К переходу Тани через болото мы еще вернемся. Стасу повезло больше. В день, когда белорусские силовики пришли задерживать его коллег, он сам был в командировке, но собирался вернуться.
Я поехал работать над Pandora Papers. Ну и мне в 6 утра дзинкает телеграм, и я вижу видео, как ломится в дверь администратору нашему, в то же время к редактору нашего антифейка. Я предупредил своих, и глава расследований Оля Ратмирова, она в это время была в конспиративном доме в деревне, но ее и там вычислили, но она успела, короче, за час собраться, и вот говорит, что выходила, и в эту деревню, где они были, заезжали уже бусики. Все, кто был тогда, уехали сразу, кого не задержали. Администратора выпустили в тот же день, там до понедельника, она уже уехала окольными тропами. А Аню Галёту, редактора антифейка и ведущего антифейка, ее выпустили под подписку о невыезде и без паспорта. И она попыталась нелегально перебежать границу, но не удалось. Ее спрашивали про меня, говорят, какие планы у него. Она говорит, ну, планы, что через вот буквально пару дней собирался вернуться. И она говорит, что они как вернуться, и что были вроде как недовольны, что, получается, что облажались, потому что могли еще пару дней подождать и, короче, уже забрать всех, в том числе, ну, и меня, руководителя. Ну, вот тогда я для себя решил, что, наверное, просто ехать обратно оставаться уже как бы не имеет смысла, потому что, да, находясь в Беларуси, когда еще есть хоть какой-то шанс, что ты еще там день что-то сделаешь, ну, а просто идти вот обратно прямо в тьму, нет смысла.
Выбираться из страны белорусским активистам и журналистам, впрочем, как и российским, в случае преследования приходится самыми нетривиальными и часто опасными путями. Тут-то мы и возвращаемся к истории Тани про болото.
Перебираться мне пришлось по воде. Я не могу уточнять детали, но все было примерно так. Через какое-то абсолютное болото я смотрела на свою дорогую белую обувь и понимала, что, кажется, все, куда меня занесла жизнь. Вот такого я как бы к своим годам. Я не представляла, что у меня это случится. Но оно случилось. Просто я сидела с каким-то контрабандистами, людьми, которые перевозили сигареты. Их было очень много, были все мужчины. Они смотрели на меня и, наверное, не могли понять, что я вообще делаю в их обычной катке. Но они оказались очень добрыми. В общем, дали мне даже какой-то батончик съесть, потому что я была без еды и была в состоянии абсолютного стресса. Я тряслась каждую секунду. Я думала, что сейчас все это вскроют. И я просто очень законопослушный человек, и я очень боюсь всех-всех-всех нарушений. Я думала, что все меня сейчас развернут, я окажусь в СИЗО КГБ. Это мой последний вечер на свободе. Я просто смотрела на эту природу. Я думала, боже мой, как красиво, как хорошо жить. Я так переживала. Но да, и они абсолютно, понимаете, такие жесткие мужики, которые там матерятся через слово, они сидели и говорили, все будет хорошо, не переживай. Они вообще не знали мою историю, но видели, что я нервничаю. Такие, все, ты справишься, ты сильная, давай, мы в тебя верим. Я счастливым образом оказалась в России. У меня был вечерний самолет в Турцию, а уже из Турции в Киев. И весь этот день я же абсолютно не спала. Я абсолютно была вообще без связи и не знала, что происходит, ищут ли меня где-то или нет. И я, когда уже проходила контроль на самолет, у меня очень долго проверяли паспорт. Постоянно смотрели в монитор. То есть людей передо мной пропустили очень быстро. А мой паспорт проверяли просто, не знаю, каждую, наверное, страницу. Смотрели на меня постоянно. И я все, я уже мыслями была реально в белорусском СИЗО, КГБ. Но вот когда меня пропустили, я просто полетела в самолет максимально быстро и дрожала, пока он не взлетит. Мои друзья истерили вместе со мной, потому что вот эти все крючки, вот эти маленькие моменты, тебе кажется, что вот сейчас тебя закроют и все кончится. Я ехала вообще совершенно в никуда, без денег. Я не знала, что меня вообще там будет ждать. Просто какие-то добрые люди помогли мне найти квартиру на первое время. Это все, что у меня было. Но еще было осознание, что там есть друзья. И это была какая-то единственная поддержка. Мне помогли деньгами какие-то знакомые. В итоге вот я ощутила, что значит белорус, белорус и белорус. Потому что все люди из нашей страны, мне кажется, все знакомые пытались что-то для меня сделать. И украинцы, и бабушки подъезда там, называли меня своей внучкой. И угощали постоянно чем-то. И тоже какой-то едой помогали. В общем, это было очень все мило.
После лета 2020 года и последующих репрессий Украина стала временным домом для сотен бежавших из страны белорусов.
Мне кажется, Украина всегда была такой очень близкой страной, какой-то, не знаю, ментально, что ли. Вообще, я даже не могу передать. Ты приезжаешь туда, и ты понимаешь, что тебя там как будто ждали, тебя встречают с распростертыми объятиями, постоянно говорят: ничего, мы умеем здесь со своей властью бороться, с властью, которая нас не устраивает, и вы справитесь. Эту поддержку ты чувствуешь постоянно. Там было действительно очень много и журналистов, и аналитиков. И, кстати, это была одна из причин, почему я спокойно переезжала в Киев. Я знала, что у меня там есть друзья, знакомые, есть на кого опереться. В общем, люди, с которыми я общалась, я понимала, что все будет хорошо, мы будем вместе. Киев — это, наверное, такое счастливое и такое красивое место. У меня была какая-то мини-депрессия после переезда, потому что все случилось очень внезапно. Но когда ты идешь по Крещатику, я была, наверное, в Украине очень много раз, но я не обращала на это внимания. А здесь я просто сидела на Крещатике на траве и наблюдала за людьми. Так вот, постоянно звучит музыка, и они настолько свободные, они настолько крутые, они просто танцуют, что у тебя слезы на глазах появляются. Какая это крутая страна, и насколько это вообще открытые и классные люди. Я не слышала, ну, наверное, ни одного какого-то негативного или какого-то разочарованного отзыва от белорусов, да, которые туда переехали, потому что все было настолько тепло, близко и хорошо, и приятно. Ну, я не знаю, с чем это сравнить. Это действительно ощущается как что-то свое.
Через месяц после переезда в Киев Таня присоединилась к команде издания «Зеркало». Его как раз и создали уехавшие из страны журналисты портала «Тутбай», признанного в стране экстремистским. Редакцию открыли в Киеве, куда переехала и Анна Калтыгина.
Сразу отмечу, что за 10 месяцев пребывания в Украине я ни разу не сталкивалась с проявлением нацизма, национализма или чего-то еще такого. На самом деле Украина приняла нас хорошо. Какие-то процессы были выстроены в Украине гораздо лучше, чем в каких-то, например, странах ЕС. Вот, это, например, получение там вида на жительство и так далее, разрешение на работу и прочее. В Украине было, я бы сказала, как-то спокойно, и, ну и была какая-то надежда на будущее. Там близкий менталитет, приятные цены, нет какого-то языкового барьера. И, в принципе, казалось, что это более-менее какое-то понятное законодательство, возможно, близкое к белорусскому, и будет проще официально организовать компанию, трудоустроиться, получить вид на жительство и так далее.
Наверное, я смогла смириться с мыслью, что я здесь надолго, только к 6-му месяцу, потому что до этого ты постоянно себя держишь иллюзиями, что вот еще чуть-чуть и вернешься, и дома кошка, и ты так по ней поскучала, дома родители, которые ты вообще непонятно когда увидишь, и все так грустно, и живешь одна, и ешь одна. В общем, очень такие депрессивные были мысли. К 6-му месяцу ты как бы выдыхаешь, понимаешь, что и здесь есть друзья. Здесь прекрасная, свободная страна, и крутые люди, и столько возможностей, и близкий язык, потому что белорусы и украинцы понимают друг друга вообще без проблем. И все становится очень хорошо. Просто, наверное, даже к, вот к этому 8-му месяцу я чувствовала себя замечательно. Я наконец-то рискнула обставить свою квартиру. Я поняла, что мне нужно купить какую-то мебель, мне нужно купить библиотеку, потому что у меня дома была огромная библиотека. А здесь я не хотела покупать книги. Мне родители передали половину моих книг. Я все обставила. И стало так уютно. И я была так счастлива. И сейчас мне очень больно от этой мысли, потому что, естественно, все эти вещи остались в прежней квартире. Я не знаю, что с ними сейчас. Ну, вот как-то так.
Мы не ожидали, что будет война. Мы ожидали, что будет какое-то обострение на Донбассе.
Говорит Анна Калтыгина.
Мы ожидали, что могут начаться какие-то перебои с электричеством или, там, не знаю, с интернетом. Масштаба вот такого мы не ожидали. 18 февраля 5 сотрудников редакции, я в том числе, уехали в одну из стран ЕС. Мы думали, что ну, это будет какая-то такая месячная командировка. Ну, а 24 февраля... Это, конечно, плохо говорить, но мы поняли, что решение было правильным, а мои коллеги в это время эвакуировались.
Мне кажется, каждый человек вообще отлично помнит, что было ночью 24 февраля, что вообще делала там по секунде.
Вспоминает Таня Шуркевич.
Я помню, что я ушла спать поздно, я посмотрела обращение Зеленского, и вот в 2 часа ночи я легла. Все было как обычно. У меня, в принципе, очень буйные соседи сверху, поэтому я сплю в берушах. И в 4 утра я проснулась от какого-то шума. Я помню, что я перевернулась в постели, и я подумала, что ну вот снова что-то ребята там буйствуют. Боже мой, как же они надоели. Через несколько минут мне кто-то начал звонить. Я вижу, что все телеграм-каналы начинают отправлять просто молнии. Я вижу слова, которые повторяются вот без остановки. Киев бомбят, ракеты. Ты просто ничего не понимаешь. Ты, видимо, понимаешь, что начинает происходить, но ты не веришь, потому что в последние месяцы вся моя работа заключалась в том, чтобы говорить с экспертами, а будет ли война. И все как один заявляли, ну это камон, это настолько нерационально. Это выглядит таким сумасшедшим, что просто ну, не может стать реальностью здорового человека. Мои первые мысли были, это не какой-то страх, это ничего такого, просто какая-то бегущая строка в голове, этого не может быть. Я снимаю свои беруши, и я понимаю, что стоит какая-то тишина, я вообще ничего не слышу. Боже мой, кто там что бомбит? Я встала. Ну, конечно, я сделала самое ненормальное, что можно было сделать, когда там бомбят Киев. Я подошла к окну, открыла окно. И вот здесь я увидела картину, которая до сих пор стоит у меня перед глазами. Все небо было в птицах, которые летели вот со стороны там аэропорта Жулян. Потому что там раздавались взрывы. Я их еще не слышала, но я видела, что все небо в них. Они улетают и просто кричат, кричат, кричат. Под домом орут сигнализацию у всех машин. И так и стоит, и вот все остальное просто стоит гнетущая тишина. И я в какой-то такой спешке, ну, наверное, просто была спешка, не было истерики или страха. Я собрала чемодан за 10 минут, успела бросить только документы и технику, пару теплых вещей, ну и на этом все. Я не знаю, что делать. Единственное, я сейчас пытаюсь, у меня нет никакой визы, ничего. Я пытаюсь, у меня может Шайбан забрать, типа, у него одно место в течение часа. Ну, типа, все. Я сейчас думаю, что делать с этим. Все. Меня забрали друзья, и когда я выбегала из подъезда, я видела трех женщин. Они отдельно друг от друга стояли. Они не были знакомы, это просто какие-то соседки. Они просто стояли и рыдали. И вот одна говорила, вот я уехала из Донбасса, вот сейчас еще из Киева буду выезжать, да сколько ж можно. И я понимаю, что им было настолько больно. Потом я села в автомобиль к своим друзьям, и начался самый адский день в моей жизни. И вообще вот, 3 эти дня я никогда не забуду. Мы стояли в пробке, и над нами была сирена. Все, что ты слышишь, это сирену. Пробка на выезд из Киева такая огромная, что ты продвигаешься, не знаю, какой-нибудь там метр за 5 минут. По радио крутится сообщение Зеленского, и ты все это слушаешь, и все.
Нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє.
Ти розумієш, що ти от попала іменно в ту ситуацію, которой завжди пишуть в книгах, которую ти видела в фільмах, і ти взагалі не вірила, що це може произойти з тобою, і це происходит.
Прости, что голосовым, да, до Львова еще дофига. Деньги нигде не снять, у меня деньги только на карте. Это просто жесть, во Львове вообще небезопасно. И все типа аналитики мои говорят, что надо сваливать просто на гуманитарный коридор в Польшу. Не знаю, что я буду делать. Короче, я пока отключусь, потому что лучше зарядку не судить.
До самого вечера мы пробирались к Львову, и все это время ты просто сидишь в таком тревожном состоянии, потому что над тобой летают военные вертолеты. По радио постоянно слышишь, что происходит. Ты не можешь сомкнуть глаз, сердце настолько бешено стучит. При этом ты еще успеваешь ощущать какую-то вину, потому что ты понимаешь, что с территории Беларуси запускаются ракеты. И это все смешивается, и этот спектр эмоций, он тебя так переполняет, что я даже не знаю, как мы там все не взорвались в какой-то один прекрасный момент.
На следующий день Таня оказалась на границе с Польшей.
Чтобы дойти до какого-то пешего перехода, мы шли много километров пешком. Мы вообще не ожидали, что мы будем столько стоять. Были в каких-то очень тонких брюках, в носочках. А тогда была температура около нуля. Мы простояли 10 часов на этой границе вообще без какого-либо сдвига. И вот, наверное, этот пеший переход — это худшее, что было во всем этом, потому что пограничники кричат, что мы здесь все вот стоим ноем. Огромная толпа людей, детей, женщин. Все плачут, все толкаются, все не могут. Хотят уже пойти дальше в Польшу, потому что люто, холодно. Просят, пожалуйста, пропустите нас. Пограничники кричат, чего вы ноете. В Одессе люди умирают, имейте совесть. Вы скоро будете в Европе, а мы вот здесь. И один из них сказал это, он отвернулся, и мы увидели, что он заплакал. Их просто всех очень сильно накрывало. Был такой спектр эмоций, что ты даже уже не понимаешь, насколько ты плохо себя чувствуешь. Состояние просто на уровне нуля. И когда я и моя коллега, девушка, мы поняли, что у нас начинают болеть яичники, что как бы это вообще не шутки. Я пошла посидеть к дальнобойщикам. Я посидела там 15 минут просто, чтобы согреться. В итоге я вернулась, и мы все же решили, что мы будем искать какую-то машину, чтобы хотя бы сесть, переждать эту ночь. Абсолютно просто повезло, что мой друг тоже ехал, и у него оказалось 2 свободных места. Я взяла свою коллегу, и мы снова пешком с этими чемоданами пошли назад. Мы шли полчаса. Когда ты идешь, у тебя силы на таком исходе. Все, что ты хочешь делать, это просто лечь. И вот здесь вот, не знаю, умереть, уснуть, чтобы хоть немного поднабраться каких-то сил вообще. Ты ничего больше не хочешь. Шли тоже с нами какие-то женщины, которых не пускали, и они плакали. Ты все это видишь, и когда ты доходишь уже до этой машины, вообще на последнем издыхании, ты садишься, просто начинаешь плакать, потому что все тебя начинает прорывать. И нас лихорадило еще 2 суток. Было очень-очень холодно. Но вот мы уснули до утра, и уже к следующему вечеру с горем пополам мы как-то прошли эту границу. Пограничники, когда брали наши паспорта, я раньше говорила, что украинцы всегда к нам относились очень с большой дружбой, любовью, трепетом. И сейчас они брали паспорта, и нам приходилось бесконечно извиняться, что с нашей территории летят ракеты, и что вообще было принято такое решение. Они так смотрели, просто кивали и говорили: «Да-да, ваши извинения. Ну и что нам ваши извинения? Ну вот, подвели вы нас, белорусы». И девочка, которая ехала с нами, она тоже подносила свой паспорт, и девушка за стеклом сказала ей: «Вот что, вы убегаете? А вот мне некуда убегать». Наверное, самое больное было видеть вот это разочарование в их глазах, когда ты, по сути, как бы сам человек, который убежал от белорусского режима, от режима Лукашенко, но ты оправдываешься за то, что этот режим продолжал делать уже не с тобой, а с людьми в Украине. И ты просто ничего не можешь делать с этим отношением. В секунду народ, который отлично к нам относился, стал воспринимать нас просто как врагов.
Так Таня оказалась в Польше, а оттуда переехала в Берлин.
Ну и теперь мы заново собираем себя после 2-го вынужденного релокейта. Все-таки 2 раза за год — это тяжело.
Говорит Анна Калтыгина. Сейчас она находится в одной из европейских стран.
Не так тяжело, как украинцам, в дом которых пришла война, но все равно это тяжело. В гостинице, в которой я жила, 1 этаж отвели под украинских беженцев. Я просто увидела в холле, когда их привозили, это были измученные люди в не очень чистой одежде, какие-то голодные дети и так далее. И вот я тогда стояла, и лично я ощущала стыд перед всеми этими людьми за то, что с территории моей страны идут российские войска, с территории моей страны обстреливают, и, возможно, и их. Как-то этот комплекс вины лично я в себе переборола. Мои какие-то украинские друзья как бы ни словом, ни делом меня не упрекают. И я думаю, что украинцы, даже которые в какой-то момент решили плохо относиться к белорусам, все-таки теперь осознают, что есть белорусы, а есть белорусская власть. И между ними нельзя ставить знак равенства.
Оль. Хочу с тобой немножко обсудить то, что мы сейчас услышали. Я вообще, когда такие истории слышу, я такая: так, все, я, короче, больше ни на что не жалуюсь. Я, конечно, все понимаю про журналистику в России, но в Беларуси все-таки, ох, ну, эти истории про контрабандистов, вот это вот все, и потом еще история с Украиной, меня, конечно, это впечатляет довольно сильно. Причем в этой ситуации ты как-то чувствуешь такую солидарность со всех сторон, потому что и чувство вины, что ну, ты как бы виновата за войну, которую развязала твоя страна, там в случае с Белоруссией, что белорусы это все поддерживают, и с их территории запускаются ракеты. Это одно. И, знаешь, срочная эвакуация из своей собственной страны, и как бы и ты враг и там, и враг и здесь, и при этом тебе нужно как-то делать свою работу.
Все они так как-то очень бодро про все это рассказывают. Я, кстати, пока готовилась, нашла подкаст проекта «Пресса под прессом» белорусский. Там собирают свидетельства репрессий в отношении журналистов. Вот. Это, скажем так, наш этот выпуск X20. Они прям там каждую историю собирают, рассказывают. Мне кажется, это очень важно, такие свидетельства собирать. И, ну, это все к вопросу про то, что открываете наши случаи и изучаете. И, конечно, все наши герои, да, говорят о том, что очень много сходств они видят между тем, что происходило у них в последний год, и тем, что начало происходить у нас в России сейчас.
Россия во многом повторяет то, что делает Лукашенко. Ну, такое впечатление, как смотрит, как за каким-то экспериментальным полигоном, как это происходит, и потом это адаптируется в Россию. Я думаю, да, прогнозирую, что в России тоже будут усиливаться репрессии, особенно сейчас, когда, ну, похоже, что не совсем по плану идет ситуация в Украине по путинскому плану. То есть сейчас у него рейтинг плана подскочил, как во время любой войны. Но если это не будет война триумфом или чем-то, что можно выдать за триумф, как в двух предыдущих, то я думаю, что и поддержка Путина тоже начнет падать, и там и экономические факторы сыграют и так далее. Вот. Ну а, соответственно, первая реакция на это будет, это что власти очень жестко начнут тогда, еще более жестко зачищать, в первую очередь, информационное поле. Ну и активистов, конечно же, тоже.
Когда у нас были протесты в 2020 году, многие россияне пытались что-то там комментировать, да, говорить вот, что, наверное, это там наше будущее. Я помню еще, когда были протесты, когда Навальный возвращался в Россию, и были протесты, белорусы говорили, ах, это у вас еще только начало, это так, цветочки. Что действительно гайки будут закручиваться. Ну вот это то, что мы сейчас видим. И то, что происходит с журналистами. Конечно же, журналисты российские сейчас начинают проходить тот же путь, что проходили и мы. Но мне кажется, самое главное — понимать, что журналистика возможно, не только когда ты сидишь в стране, далеко не только. Ты выбрал свою профессию, ты понимаешь, что нет ничего дороже правды, и действительно зло наступает тогда, когда хорошие люди ничего не делают. И да, ты, наверное, здесь больше ощущаешь, что журналистика и журналисты, в принципе, это не какие-то отбросы общества, это не то, о чем нам вообще говорят с экранов, да, пропагандисты, или то, о чем они там пишут в газетах, в своих телеграм-каналах. Нет, ты понимаешь, что ты делаешь что-то крутое, стоящее, важное, то, что ценят во всем цивилизованном мире. И это еще больше как-то помогает смириться с мыслью, что да, зло есть, оно не бесконечно.
Оль, на самом деле, помнишь, еще когда осенью мы делали выпуск про миграцию, одна из наших героинь приводила в пример как раз издание «Тутбай», как пример того, что на самом деле после отъезда жизнь не заканчивается.
Журналистка.
Ну, журналистка, конечно, и любая другая. Но это ровно как раз то, да, почему мы хотели поговорить с белорусскими коллегами. Может быть, у них за этот год, я не знаю, сформировались какие-то принципы работы из-за границы, или, может быть, они нам могут подсказать, знаешь, какие-то лайфхаки, шорткаты про то, как облегчить себе работу за границей.
Если приналечь на соцсети, то тоже, ну, тоже можно найти там и спикеров, и очевидцев, и, в принципе, видео с мест. Короче, ну, я бы сказал, что адаптироваться удалось. Но тут еще нужно учитывать, что у нас, да, действительно похожая ситуация с Россией, но менее похожая в том, что я думаю, что поддержка Путина все-таки сильнее внутри России, чем поддержка Лукашенко. Потому что под Лукашенко все так считается, что там из самых неожиданных дыр, значит, выплывают сливы информации и содействия. И это было большое подспорье. Но еще и, конечно, из Беларуси была очень массовая миграция. Очень много всяких видных людей, специалистов с кучей инсайдов выехали. Ну, это десятки, сотни тысяч людей. И уже легче спикеры найти за границей, чем в Беларуси.
Ты знаешь, из своего опыта я поняла, что действительно, как ребята говорят, все равно одни, знаешь, одних источников теряешь, другие источники находятся, что все равно люди, которые хотят что-то рассказывать, они все еще остаются. И я не заметила какого-то более предвзятого отношения, что ли, из-за отъезда по своим каким-то героям своих каких-то текстов и материалов. Ну, конечно, стало труднее. Забавный момент, знаешь, я поняла, что все редакции находятся немножко в разных часовых поясах и пытаются строить свое рабочее время по Москве. Ну, то есть где-то плюс два, где-то плюс час, и ты такое все время либо опаздываешь, либо отстаешь, так как я тоже уже несколько стран поменяла. И мне кажется, такой самый главный лайфхак — это вот продолжать жить в московском времени. Это очень странно звучит, но действительно это важно, потому что иначе можно какие-то события просто пропускать.
Мне кажется, что психологи сказали бы здесь, что это типа вредно, что это мешает тебе адаптироваться, акклиматизироваться. Единственное, вот мы еще разговаривали, да, со Стасом про то, как изменилось отношение аудитории к ним после того, как они уехали, и вот что меня расстроило. Но, с другой стороны, наверное, это очень логично, что после их отъезда уже через какое-то время вот сейчас цифры, просмотры упали, но, возможно, это объясняется тем, что это, ну, они же уехали, да, через год после того, как у них начались все эти события, и, может быть, весь этот год люди супервнимательно следили за новостями, и просто так совпало, что именно там, начиная с прошлого лета, когда они все уехали, интерес немножечко к тем, ко всем подугас. Вместе с этим упали как-то просмотры. Но, как я поняла, само по себе отношение аудитории там никак не изменилось, и доверие к журналистам в связи с тем, что они теперь больше там не сидят в Минске, не упало.
Ну, как будто бы там изначально доверие больше, и там вообще нет такой, знаешь, проблемы, как у нас. Там нет, мне кажется, такой веры в пропаганду всеобщей, как это есть, к сожалению, в России. И это очень важно, что как будто бы читатель априори более лояльно настроен.
Ох, ну что, в любом случае будем смотреть, как у нас это все дальше будет продвигаться. Вот такая вот у нас сегодня была история. Надеемся, вам было интересно. И если да, то делитесь ей в любых своих социальных сетях. Пишите нам какие-то отзывы.
Живе Беларусь! И я вот посмотрела, как будет на белорусском пока. Будет покуль.
Покулики.
Покулики.